говорите мили? Положить на мили с прибором.
Я ему что?
Мне мили.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 16 ноября, сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем следить за новостями, за московскими пробками. В этом часе в рамках программы «Своя правда» берем одну тему, максимально подробно, насколько это возможно, ее исследуем. Проводим голосование. Сегодня, кстати, будет два голосования. Тема у нас «Долги за услуги ЖКХ». Насколько это серьезная проблема для страны. Что касается других тем, это прежде всего пробки и свежие новости. Про пробки 5 баллов. Прямо сейчас 5 баллов нам обещают в ближайший час, потом 6-бальные пробки и как максимум 7-бальные пробки в районе 19 часов. Срочное сообщение, следим и за этим, смотрим, что прямо сейчас появляется на лентах новостей. Бывшего главу самарского правительства только что суд арестовал, и «Автодор» заявил о том, что строительство М-12 сократит время в пути от Петербурга до Тюмени на целых 15 часов. Пока, кстати, не говорится, сколько это будет стоить. Во всяком случае, в этом сообщении эта цифра не называется. Теперь тема, которую мы сегодня будем обсуждать. Приставы рассказали о долгах за услуги ЖКХ. Оказывается, они есть у почти 8 миллионов граждан, причем это данные приставов. То есть есть, видимо, еще те, которые до приставов, те долги, которые до приставов не должны, не дошли, и поэтому как-то много, 8 миллионов граждан. Насколько это серьезная проблема, об этом будем говорить. Здесь в студии Константин Крохин, он председатель Московского жилищного союза, член комитета по ЖКХ в Торгово-промышленной палате Российской Федерации. Константин Викторович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здесь Сергей Сергеев, он адвокат и руководитель направления ЖКХ в юридической группе «Яковлев и партнеры». Сергей Сергеевич, добрый вечер.
Здравствуйте.
И два голосования сразу объявляю, они у нас в телеграм-канале «Радио говорит МСК», как обычно. Первый вопрос. В России насчитали почти 8 миллионов должников за ЖКХ. Как вы к этому относитесь? Это моя проблема, так или иначе, это меня касается. Первый вариант. Второй вариант – это проблема властей, меня это не касается. Третий вариант – затрудняюсь ответить. А второе голосование – а у вас есть долги по оплате ЖКХ? Да, и дело дошло до суда. Второй вариант – да, небольшие долги есть, до суда не дошло. Третий вариант – нет, плачу исправно. И четвертый вариант – вдруг такой человек найдется. Нет, мне не надо оплачивать услуги ЖКХ. Посмотрим заодно, какова доля тех, кто полагает, что им не надо оплачивать. Хорошо. Первый вопрос к собравшимся про 8 миллионов. Как-то это очень много. Насколько можно доверять этой цифре? Если это так, это что, получается, каждый четвертый или каждый пятый не платит? Константин Крохин.
Ну, я полагаю, что доверять можно. Все-таки у нас в отношении Федеральной службы судебных приставов действует цифровое правительство и инструменты. Сегодня даже жалобы можно подавать и получать ответ в цифровом виде. Я думаю, что это фактически статистика ведомства по тем делам, которые были открыты, и по просроченной задолженности, там же не говорится, за какой период, да, это может быть и десятилетняя задолженность, примерно через 3 года приставы имеют право прекратить производство, если безнадежный долг к взысканию, но тем не менее...
Подождите, на начало 4-го квартала исполнительные производства заведены на 8 миллионов.
Заведены, за какой период? За прошлый год, за позапрошлый год, за 2 года назад,
мы не знаем. То есть 8, или на одного человека можно завести несколько дел?
Во-первых, несколько дел. Во-вторых, это может быть во времени рассянуто. Но я хочу сказать, что, скорее всего, эта цифра правдивая, по той простой причине, что она легко проверяется.
Так, Сергей Сергеев.
Ну, я на самом деле с Константином соглашусь относительно того, что приставам надо доверять в плане статистики, да, то есть наверняка у них количество исполнительных производств посчитано. Вопрос, опять же, ну, даже если это 8 миллионов должников, я, в принципе, к этому как к данности, на самом деле, отношусь. У нас недавно была новость, что там задолженность приближается к 1 триллиону рублей. Ну, собственно, на 8 миллионов этот триллион разделить вполне себе бьется.
Хорошо, тогда у нас 50 с чем-то миллионов домохозяйств. Если 8 миллионов из них имеют претензии даже на уровне приставов, а вообще сколько человек платят за квартиру? Константин Крохин.
Платит, как правило, много. Если говорить, ну, более понятные цифры, это собираемость, процент собираемости. На сегодняшний день в среднем процент собираемости 95-96%. В продвинутых регионах, где финансовое положение получше и дисциплина получше, Москва, там до 98% собираемость. Министр строительства ЖКХ Файзуллин недавно докладывал президенту, что они приближаются к 100%. Я не знаю, как это получается.
Откуда тогда 5 миллионов, 8 миллионов дел?
А вот мы сейчас об этом поговорим поподробнее, потому что цифры, ну, по поводу исполнительных производств, это правда, вызывает вопросы сумма 870 миллиардов рублей долгов. Вот эта сумма мутная. Потому что, повторюсь, она учитывает, скорее всего, долги, невозможные к взысканию, долги прошлых лет. Мы анализировали долги за ресурсы, например, за тепло. Если граждане, рост задолженности граждан составил в прошлом году примерно 2%, то рост задолженности управляющих компаний перед ресурсниками составил 16%. То есть, если ежегодно по 14% пропадают в управляющих компаниях, то тогда, может быть, большая часть вот этих 850 миллиардов долгов, это, собственно, не жители должны, не граждане, а должны вот эти управляющие компании. Угу. Еще одну цифру очень важную. Вот, например, крупнейшая теплоснабжающая компания страны МАЭК, это московская энергетическая компания, значит, у нее по статистике 2020 года долги, которые были просрочены до 100 месяцев, составляли 9,8 миллиардов. 2021 год 4,8 миллиарда. И статистика на 2022 и 2023 год у них закрыта. То есть, есть большая доля долгов, которая относится не к гражданам. Но mm-hmm. она, в общем, в общей сумме учитывается.
Константин Крохин, Сергей Сергеев. То же самое, если у нас так много должников, тогда не очень понятно, и так хорошо собираются.
Ну, опять же, да, какие должники? Здесь очевидно, что и граждане, и управляющие компании, и физические лица. Здесь, на самом деле, да, кто виноват? Ты спрашиваешь, кто виноват?
Откуда взялись? Пока еще не спросил, но собирался.
Ну, по сути, да, мы же к этому ведем. Ну, не знаю, все виноваты. Тут и ресурсоснабжающие управляющие организации, которые там, может быть, неправильно иногда начисляют, раздувают эту задолженность, граждане не успевают ее в судах оспорить, соответственно, выносится решение, где взыскивается дутая задолженность. Я такое знаю, такие случаи. Да, виноваты граждане, юридические лица, которые не вовремя вносят платежи, считают, что возможно перекредитоваться. Вопрос также и к...
Подождите, перекредитоваться до уровня, когда их дело доходит до судебного пристава?
Ну, даже так иногда, даже так. Ну, есть люди, с которых как бы нечего взять, которые не особо боятся. Есть люди, я точно знаю, есть люди, которые добросовестные, они хотели бы платить, но по каким-то причинам не получается, они начинают шевелиться только когда им блокируют карту. И то шевелиться как? Выпускать карту в другом банке. Да, то есть, ну вот, все это как бы звенья одной цепи. Поэтому проблема комплексная, вот. По поводу того, что 8 миллионов... Ну, наверное, цифра реальная, да. А вот по поводу того, что действительно, насколько эта задолженность сама по себе реальная, я здесь тоже могу сомневаться. Вот, ну, во-первых, и про срок Константин правильно сказал. Наверняка там львиная доля за сроком. Ее невозможно уже взыскать, но она все равно числится как задолженность, потому что...
Подождите, но вот опять вот 226-й, видимо, о своем пишет. 3 года прошло, мне долг аннулировали. То есть, значит, не более чем за 3 года.
Но это он так думает. И он автоматически никто не аннулирует, это большая проблема. Дело в том, что когда...
Это Константин Крохин.
Да-да. Когда люди обращаются в управляющие компании, часто им говорят так, что мы не можем и не имеем права аннулировать вам долг, вы должны обратиться в суд для того, чтобы вам долг списали. И я напомню, где-то до 2018 года аналогичная проблема была по налогам. То есть огромный, значит, долг числился за многими, из-за этого многие граждане не могли получить меры социальной поддержки из-за вот этого, значит, долга. И президент России вышел с инициативой, и был принят закон о списании безнадежной к взысканию налоговой задолженности. И в 2018 году вот это все расчистили. И сейчас люди, во-первых, это более правильная, честная цифра по налогам, и люди не страдают от того, что те долги, которые уже невозможно взыскать, и по ним никто даже в суд не обращается с понятным результатом, если исковая давность, ты ничего не взыщешь. И вот я думаю, что нечто подобное нас ждет, и нам необходимо сделать с долгами по ЖКХ, потому что в мутной воде вот этих миллиардов, триллионов, вот эти ресурсники, монополии, собственно, главные, скажем так, оппоненты для потребителя, они все время просят у государства либо помощи, либо возможности повысить в неочередной раз тарифы, что опять ведет к увеличению реального долга.
Да, но если мы говорим о том, что рано или поздно все равно простят, вот кто-то уже написал, у нас вообще любят, когда их долги прощают, тогда понятно, что количество должников будет только больше, разве не так?
Ну, а что значит простят? Если их взыщут, то их тогда их не простят. Имеется в виду, что срок давности для взыскания, для получения вот этого документа, который нужен для того, чтобы пристав возбудил исполнительное производство, он 3 года. Да? Ну да, иногда он пропускает, но, как правило, здесь речь идет о том, что то есть задолженность, которая была уже взыскана решением суда, все равно у пристава есть потом, то есть 3 года есть на взыскании, потом у пристава еще есть там несколько лет, чтобы это решение исполнить. То есть тут никто как бы ему ее не аннулирует. Если не успеют взыскать, это одно. Если
как часто не успевают взыскать?
Это бывает, но тут еще проблема в том, что когда подается заявление в суд, должник должен прийти и заявить о применении срока исковой давности. Да, суд не может по своей инициативе это сделать. И здесь как бы...
Ну, автоматически точно... не прощается.
Да, в том-то и дело, что автоматически это не происходит. И многие об этом не знают. И, ну, лично я знаю, что многие там, в том числе управляющие компании, когда начинают работать с дебиторкой, у них тоже бывает задолженность просроченная, по разным причинам, да, не успевают выйти в суд, потому что иногда менялись там, да, дома, переходили в управление, документов не было, еще что-то. И, соответственно, когда доходит до вопрос уже... скажем так, до взыскания, да, то они не обращают внимания, за сроком, не за сроком, подается в суд все. Надежда на то, придет человек, скажет, ну, хорошо, окей. Не придет, не скажет, отлично, деньги на...
Еще лучше. Да. Насколько прав Виталий, который говорит, что все вот то, что мы сейчас обсуждаем, что там где-то можно что-то простить, где-то даже правильно прощать, что все это сказки Булонского леса, потому что деньги, которые компания не получает с должников, на самом деле в итоге разбрасывают на остальных, и остальные платят. И если мы видим 8 миллионов, а 54 там миллиона домохозяйств, значит, если я плачу за квартиру, получается, в нынешних условиях я плачу за себя и за соседа, который не платит.
Да, это, но это связано не с проблемой неэффективности взыскания судебного через пристав, а это связано с непрозрачностью формирования тарифа и квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг. И действительно, мы столкнулись с определенной эпидемией сегодня.
Так что проще управляющей компании переложить на меня, который все равно платит?
На вас.
И, ну вот.
На вас, да, это и происходит. Это вторая, то есть... Вот эти долги, вот о чем коллега начал уже говорить, они долги в том числе неправильные. Они, эти долги, условно говоря, ничем не подтверждены. Это просто 13-я квитанция. Да? Вот есть такое выражение, когда управляющая компания, ресурсники смотрят, не хватает, недобор. А действительно и управляющие, и ресурсники очень плохо работают с дебиторкой. Они могут и срок пропустить, у них очень плохо с документацией. Там, ну, в суде, если человек решил, цель взял защититься, он сможет защититься, да? Взять юриста или самому быть юристом. Но что они делают, когда потери такие большие? Они просто это размазывают на остальных. И делается это даже не за счет тарифа, потому что коммунальный тариф, он регулируется государством, его нельзя взять и повысить в два раза. Но в 2022 году отменили, например, норматив на общедомовые нужды. И теперь вместо 5% норматива на общедомовые нужды, например, по воде, мы столкнулись в Москве, в районе Тропарева-Никулина, 4,5%. То есть порядка 25 миллионов в одном большом доме в Тропарево-Никулино управляющая организация начислила людям лишнего, просто с воздуха, это не лишнее, это просто с воздуха начисленный объем. И он взыскивается, и порядка 14 месяцев граждане обращаются в прокуратуру и в полицию о том, что неправильное начисление. То есть деньги за общедомовые нужды на электричество, на воду, на тепло собирают, а ресурсникам не отправляют. И вот это уже 25 миллионов. И они не могут ничего добиться, потому что, ну, как эти компании, они, как правило, прикрыты управляющие, так же, как и ресурсники. И получается, что за счет добросовестных плательщиков, которые не дойдут до суда, либо не хотят связываться, либо не понимают в этих расчетах, вот это все размазывается на добросовестных плательщиков. Но за счет фиктивного
объема. Смотрите, 663-й пишет, если четверть страны в долгах перед продавцами воды и тепла, это ведь проблема не столько злостных неплательщиков, сколько, видимо, несправедливой системы начисления платежей, а у нас «Газпром» — национальное достояние.
Да, совершенно верно. Вот именно правильную мысль он сказал, и вот «МАЭК», про который говорю, это дочернее предприятие «Газпром».
Так вот, если четверть в долгах, ну, то есть не слишком ли это уже большие долги, которые требуют какого-то другого решения проблемы?
Вы совершенно правы. И вот наше сегодняшнее обсуждение, и вот на следующей неделе будет обсуждение в Государственной Думе, мы пытаемся донести до власть придержащих, что то, как сейчас это делается, оно, во-первых, увеличивает долги. Вот что происходит? Тарифы повысились на 10%, например, индекс предельно объявили 11%, там, московский регион. Так вот у нас, вот увидите, в следующем году и примерно на 10-11% вырастет задолженность. То есть предел платежей добросовестных плательщиков, честных граждан домохозяйств, он уже достигнут. Любое повышение платежа, не обязательно тариф, просто любое бремя за жилищно-коммунальные услуги будет вызывать рост этой задолженности, рост исполнительных производств и ухудшение этой статистики. То есть необходимо вернуться к прозрачности формирования тарифа и, собственно, квитанции для того, чтобы люди, потому что многие люди не доверяют этой сумме и не платят сознательно.
Так они не будут доверять и другой сумме.
Будут. Вопросы очень простые, и они со всей страны. Вот к нам в Союз приходят эти вопросы. Я вам сейчас простой пример приведу. Написал человек из Новой Москвы. Вы знаете, что с этого года перевели газовое хозяйство на единого оператора. То есть ты, если имеешь котел, должен работать с региональным гарантирующим поставщиком. Был Мособлгаз, стал Мосгаз. И вот ветеран, пенсионер пишет, и он ко мне обратился, говорит, что делать, я не знаю. Он пишет, что у него АОГВ, это автономное газовое оборудование для, ну, водонагреватель и котел в его там домике, который попал в Новую Москву. Он говорит, что у Мосгаза тариф вырос в 20 раз. Это 2100% на секунду. Я, говорит, обращаюсь, как так может быть? Мне вот все раньше обходилось 2-3 тысячи, а сейчас обходится только визуальные 7 тысяч.
Константин Крохин, Сергей Сергеев, про одну четверть с вашей точки зрения. Вот когда мы говорим о том, что в какой-то момент появляется такая доля неплательщиков, что уже понятно, что, видимо, проблема в платежах, а не в людях.
Ну, слушайте, здесь я еще раз говорю, проблема это комплексная, и она...
Ну, то есть, одна четвертая нет, то есть, надо, чтобы одна вторая, тогда мы скажем, ну, вот точно, видимо, слишком много требуют.
Ну, я не знаю, я не могу сказать, что все-таки слишком много требуют. Вопрос про экономику и обоснованность тарифов, он такой же вечный, как и долги, да, в ЖКХ, и поэтому здесь, если мы будем говорить с участниками отраслевого сообщества, которые поставляют ресурсы, особенно всякие водоканалы, те скажут, что они вообще недополучают, да, у них там самые маленькие тарифы, настолько маленькие,
нет,
что
они... Нет, понятно, да, одни недополучают, другие переплачивают, да, именно другие, об этом,
да, ну, речь, это да. Вот вопрос, чье лобби сильнее, да, по теплу тоже, знаете, вопрос, одни эксперты говорят, что, условно говоря, у нас тарифы экономически необоснованные и не покрывают выработку, а другие эксперты втайне говорят, что там тепло – это вообще побочный продукт, и он должен бесплатным быть, там, понимаете,
то есть, ну... В стране, которая добывает газ.
Слушайте, да. Еще один вопрос, вот 422-й, ведь опять, когда мы говорим про ЖКХ, это не только разговор о бизнесе, где одна сторона, другая сторона и так далее, это еще и разговор о некой социальной справедливости, да. И вроде как говорить человеку, если ты не можешь оплатить свою квартиру, ты должен поменять ее на ту, которая меньше, требует меньших расходов, вроде как неправильно. 422 пишет, а на каком основании через суд у меня взывают не только с хозяина, но и со всех, кто прописан в квартире? Откуда вообще такие цены? У меня отопление 30 тысяч в год, а зарплата, мол, там что-то, подождите, ЕПД, ну, то есть ежемесячный платеж почти 8, а зарплата 24. Вот как жить? На самом деле в этой ситуации с долгами, ведь об этом тоже надо говорить. А как на этот вопрос отвечать?
Ну, в отношении 22%, то есть те граждане, которые несут бремя расходов больше 22% от своего бюджета, предусмотрена субсидия. В некоторых регионах это 16-10%. То есть нужно обращаться за помощью государству. Но еще раз повторюсь, вы подняли очень важный вопрос, который необходимо решать. Это непрозрачность формирования платы. Я даже не говорю не про тариф, а про плату. Потому что вот когда мы говорим о том, что освободили вот этот 5-процентный норматив, то есть можно его превышать, сегодня мы видим, что он превышается не в 2, не в 3 раза, а в 1000 раз.
То есть сначала я потратился на счетчики, что называется.
Да, а потом тебе накидывают, вот люди...
Сверхсчетчик.
Да, люди в Подмосковье поставили счетчик на тепло в квартиру, думали, будут экономить, закрутили все, а им приходит на общедомовые нужды примерно столько же. И это такая формула, и ты ее не можешь поменять. Еще вторая проблема. Нам приходят в Москве от жилищника какие-то квитанции по 2-3 месяца, начиная с 2018 года. Это во всех районах. И люди говорят, а когда? Покажите, обоснуйте. Никто ничего не говорит. Но это капает на мозги, приходит в квитанцию, и какой-нибудь пенсионер возьмет и заплатит.
Ну
то
да.
Есть такие хорошо, туманные
платежи. Про прозрачность, Сергей Сергеев, насколько действительно это проблема?
Это большая проблема. Вот это правда большая проблема. Я здесь подтверждаю все, что сказал Константин. А прозрачность, нежелание идти на диалог. У меня в производстве есть несколько дел, да, есть несколько обращений, когда люди просто не могут добиться от поставщика ресурс. Неважно, типа снабжающий там водоканал, управляющий, это разные все время бывают лица, да, то есть, но просто не могут добиться информации. Отписки, с отсылки там на норматив, какие-то многостраничные письма, в которых потребитель никогда не разберется, и прочее, прочее, прочее. И тут вот даже когда я профессионал начинаю как бы заниматься этими вопросами, мне тоже приходится еще какую-то работу проводить, чтобы просто выяснить, ребята, расскажите, а как вы вообще к таким цифрам-то пришли?
Что это было вообще? Вот два вопроса, коротко прокомментируйте. Вот мы говорим, должников много. 535-й говорит, у нас в подъезде жилец умер, ему платежки больше года приходили, и в списках должников его квартира висела, и получается мертвый неплательщик. Может быть, вот таких много?
И такие есть, и такие, безусловно, есть мертвые, всякие выбывшие, да, уехавшие, да,
не старые собственники. Кидают старому, а новый как бы живет.
Я вам говорю, проблема, она вот там...
Она как решается?
Я вам так скажу, реальную цифру долгов ЖКХ не знает никто.
Даже... Вот, да, именно так, вот именно
вот
так.
Ее никто
статистика
не знает.
Лукавая.
Ну, хорошо, если даже ту часть, о которой мы узнаем, она так выглядит несколько пугающе, а что надо делать?
Просвещение. Просвещение, работа с населением – это первое, с чего нужно начинать, об этом уже давно говорят.
В смысле, население должно понять, что оно должно требовать?
Или нет, как? Я имею в виду, что, ну, если мы говорим про платежную дисциплину, ну, да, если мы, ну, опять же, к проблеме надо подойти комплексно, разбить ее на маленькие подзадачки, да, платежная дисциплина – раз, прозрачность расчетов – два, третий – контроль, да, четвертое – это, условно говоря, там, какие-то человеческий фактор, коррупциогенный фактор, не знаю, ну, то есть какие-то моменты, с которыми надо разбираться. И к каждому нужно применять какой-то отдельный инструмент. Если мы говорим про платежную дисциплину, это просвещение, работа с населением, вообще с гражданами, с тем, что за ЖКХ надо платить, что это вообще все не само по себе появляется. Многие люди вообще не знают, что у них в батарее теплые.
Кстати,
потому,
хорошо, что вы об этом сказали. У меня вопрос.
Да, проходит.
А вот я когда, помните, формулировал вопросы наши на голосовании, я сказал, интересно будет узнать, сколько людей полагают, что они не пользуются услугами ЖКХ. Вы как специалисты можете сказать, а есть люди, которые реально могут о себе сказать, я не пользуюсь услугами ЖКХ?
Ну, я прям уж совсем не знаю, но, наверное, ну, воду, наверное, все пьют. Не знаю, я такого не слышу, что прям не пользуюсь.
То есть даже в деревне, как я понимаю, мусор вывозят,
я значит, скажу
ЖКХ
так,
есть.
Да. Чаще можно услышать, они ничего не делают, вот от жителей.
Это понятно, они но вот эта делают, история.
Я ни одного человека не встречал, который бы сказал, что я не пользуюсь, платить не буду.
Да,
а вот есть люди, которые говорят, что я не буду платить за тепло, потому что я закрутил внутри квартиры свои краники, ему объясняю, что есть общее имущество. Вот. Кто-то говорит, я водой не пользуюсь, содержание. У многих раньше вызывал вопрос содержания жилья. Это не коммуналка, это не по счетчикам. Почему я должен платить там за лифт или за консьержа, или за мытье
особенно
подъезда?
На первом этаже, если я живу.
Да, не надо мне часто мыть и так далее. Такое бывает. Но здесь закон установил, что все несут общее бремя.
Еще Алексей, 466-й. К сожалению, я вынужден так задавать вопрос. Человек-то уверяет, что у него так и есть, но мы-то не знаем. Все-таки, насколько вероятно такое, как пишет Алексей? Я о долге перед фондом капремонта узнал только от судебных работников. Оказалось, управляющая компания не включала взносы в платежки. До меня, соответственно, платежки от фонда не доходили, и в результате вот я тоже неплательщик. Так
часто.
Человек может стать неплательщиком?
Вообще пока классическая ремонт, история.
Часто тогда.
Хорошо, а как я могу себя обезопасить от того, чтобы стать неплательщиком? То есть мне надо разобраться, что должно быть в платежке?
Да, что вы должны платить.
А вот где об это узнать?
Об этом я и говорю. Вот и вопрос просвещения. А где это узнать?
Где меня просветят?
По задумке законодателя, управляющая компания должна быть вашим, конечно, проводником в мир этих знаний. Вот. Ну,
и
еще
она
есть...
заинтересованное лицо как раз.
Да, еще есть государственная информационная система жилищно-коммунальное хозяйство.
Здесь масса вариантов, чтобы мне узнать, но я не знаю, где.
Районная администрация, хорошо, районный портал.
А может, нужно, пишет 713, начать серьезную ответственность за мошенничество со стороны тех, кто начисляет?
Вот точку.
Вопрос,
это вот большая проблема, с которой я был вот перед вами, я был в судебном процессе, где люди 14 месяцев пытаются привлечь к ответственности управляющую организацию за мошенничество при начислении. Им 7 раз отказывает АБЭП, 7 раз прокуратура отменяет как незаконное, но при этом вопрос не движется. То есть необходимо, чтобы правовая система, и я считаю, что надо проводить на уровне не просто Государственной Думы, а на уровне Генеральной прокуратуры, тематические совещания для того, чтобы привлекать к ответственности. И МАЭК это начал делать в Москве, в разных районах, значит, за это пытаются возбуждать и привлекать к ответственности.
Это Константин Крохин, он председатель Московского жилищного союза, Сергей Сергеев, адвокат. Мы в рамках программы «Своя правда» спорим о том, насколько велики долги за ЖКХ в Российской Федерации. Два голосования в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Есть ли у вас долги, что вы думаете о том, что долгов много. Два вопроса, отвечайте, подводить итоги будем ровно через полчаса. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя, своя правда.
Продолжаем. Четверг, 16 ноября, сейчас 17.37. Меня зовут Юрий Будкин, радиостанция «Говорит Москва». В этом часе программа «Своя правда». Параллельно следим за срочными сообщениями. Инфляционные ожидания россиян в ноябре, по данным Центробанка, выросли до 12,2. В октябре еще было 11,2. Официально, это еще раз напомню, не инфляция официально. Это Центробанк говорит об инфляционных ожиданиях граждан. Еще, бывшего президента пивоваренной компании «Балтика». Мы обсуждали эту тему час назад, отправили в результате в СИЗО. Об этом пишет агентство ТАСС. РИА Новости в эти минуты сообщает, что цена нефти упала ниже 75, это WTI, за баррель меньше 75, это произошло впервые с 20 июля. То же самое и нефть марки Brent, она ниже $79. Падает нефть, еще срочное сообщение, это заявление ХАМАС, там говорят о поражении 33 единиц израильской военной техники за последние два дня. С ленты агентства РИА Новости. Что касается пробок, в городе пробки в 6 баллов. Нам обещали 6 баллов только в 6 вечера. То есть сегодня пробки растут опять опережающими темпами. Максимум, по прогнозам, 7 баллов в 7 вечера. Возвращаемся к теме ЖКХ. Напомню, у нас в студии адвокат, руководитель направления ЖКХ в юридической группе «Яков Лев и партнеры» Сергей Сергеев и Константин Крохин. Он председатель Московского жилищного союза, член комитета по ЖКХ в торгово-промышленной палате. Два голосования в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Мы спрашиваем вас, что вы думаете, касается ли вас то, что в стране очень большие долги по ЖКХ, а второй вопрос, а есть ли у вас долги? В общем, два голосования находите, они от 17 часов, а мы возвращаемся к обсуждению. 7373948, прошу вас.
Добрый вечер. Антон, Московская область. Вот хотел уточнить у гостей, уважаемых. Смотрите, во-первых, у меня нет долгов. Вот, по ЖКХ плачу исправно, где-то устраивает, где-то не устраивает, но такая данность. Вот, значит, по поводу повышения, мне оно тоже объективно понятно, потому что, ну, наверное, ресурсоснабжающие организации, они же, наверное, используют какое-то оборудование, это оборудование в основном не наше, и поэтому, соответственно, эти цены они повышают. Ну, я себе так это представляю в бытовом плане. Вот. А у меня вопрос следующего плана. Вот у нас управляющая компания, например, да, вот что касаемо услуг, да, вот, она говорит о том, что, точнее, предлагает нам сейчас новые условия. И в этих новых условиях она предлагает им платить за, сейчас я вам скажу, премиальная часть работников, прям такая статья, интернет-обслуживание приложения, потом обслуживание информационных систем, и там в скобочках написано, ну, это не реклама, а просто для всех, чтобы понятно было, 1С, Counterfocus Extern, там, ну, расшифровывают нам какими...
Ну, вот в подробностях, то есть описывают, за что вы платите, так и что, вопрос, имеют ли право?
Да, вот я, если честно, для меня, да, я просто не понимаю, ведь это операционная деятельность компании, если она там пользуется каким-то оборудованием, ну, скажем так, программным обеспечением или там премиальной...
Так она же ради вас пользуется.
Да-да-да, ну,
не, ну,
я
а
просто
как?
Не понимаю, почему я должен
Хорошо, платить. А кто же должен платить? Давайте, Константин Крохин.
Я хочу сказать, что вот все, что было названо, не вызывает никаких сомнений в необходимости и объективности. Практически все управляющие организации, не только УК, но и ТСЖ, и ЖСК пользуются этим инструментарием, 1С бухгалтерии и так далее. И надо приветствовать, что управляющая компания не вслепую говорит, что вот с этого месяца на 10% повысится, а она прям расписывает и объясняет, и жители могут это
критиковать. Нет, подождите, но человек говорит, подождите, вы делаете бизнес, и вам 1С нужен. А я-то тут при чем? Вы на мне просто зарабатываете.
Объясняю. Значит, даже если они на чем-то зарабатывают, вот в этом прозрачном механизме там есть, допустим, 5 или 10% их рентабельности. Управляющая организация должна ежегодно выносить на утверждение собрания смету. И вот из этой сметы формируется тариф на обслуживание, на содержание.
Нет, ну хорошо, жильцы соберутся и на собрании скажут, нам 1С не нужен.
ваш. Пожалуйста, они не утверждают смету, например, жильцы не утвердили смету, тогда у них будет средняя муниципальная. Вот в Москве это 33 рубля, где-то в регионе это может быть 20 рублей. И эта смета не включает, например, ежедневную уборку всех лестничных пролетов, а только до второго этажа и так далее. То есть люди могут выбрать поменьше, и услуг у них будет
вот это,
поменьше.
Вот это вот ваши люди могут выбрать, это как?
Очень просто. Если они не приняли вот этого молодого человека вот в Московской
области... Ну, то есть они должны собраться на собрание. Мы же знаем, что такое собрать на собрание
людей. Угодно, они должны утверждать эту смету. И вот человек, он же увидел эту квитанцию, как раз к нему обратились, и он говорит, а мне это не нравится. Он может не голосовать, и люди, соседи могут не голосовать.
А все проголосуют остальные?
Нет, допустим, не проголосуют, не утвердят то, что предлагает эта компания. И сервис у них уменьшится. Я к чему говорю? Что как раз это путь нормальный и прозрачный. Им предложили сервис вот как есть, вот он стоит столько и включает в себя, допустим, 1С-бухгалтерию, интернет и так далее. Ага. Либо этого не будет, и будет усредненный в этом муниципалитете. Ну, например, 30 рублей за квадратный метр.
Хорошо. Сергей Сергеев, с вашей точки зрения, вот так запросто можно всю эту проблему решить?
Во-первых, про собрание. Давайте так. И законодатель, и вся система идет к тому, что собрания, как это говорится, собрания важны, собрания нужны. Нужно привыкнуть к тому, что людям придется собираться.
Ну, хоть как-нибудь в любой форме.
Да, тем более сейчас делается очень много для перевода этих собраний в онлайн через ту же ГИС ЖКХ и иные региональные системы и всякие иные информационные системы коммерческие. Поэтому это вот данность, вот над этим надо работать в части просвещения. Собираться придется научиться. Не научитесь, нифига не будет получаться, потому что весь, ну, и законодательство все оно написано под ответственного собственника, про то, что они будут собираться. Вот здесь, да, ситуация, про которую говорит позвонивший слушатель. Понятное дело, что есть услуги, ну, какие-то там операционные, там та же бухгалтерия, та же зарплата сотрудников и так далее. Есть услуги, которые там они могут увидеть и пощупать, мытье полов и прочее, прочее. И просто на самом деле, в смете обычно управляющие компании не раскрывают подробности. Они просто пишут там, там часть там, ну, как-то, да, там,
но по большому счету это содержание жилого помещения тоже. Ну, содержать, собственно, 1С офисе.
Или это просто зашито туда. И на самом деле это идет сейчас в дискуссии. Это не вопрос правильно, закон, незаконно, да? Это вопрос вот именно людям нужно, не нужно, поймут, не поймут.
Тут вот важно понять. Вот,
слушатель не понял.
Многие не поняли, потому что вот смотрите.
Но у него, возможно, там есть дополнительные услуги, за которые действительно, может быть, если они не хотят, они могут не платить.
Но для этого надо собрать.
А без так этого
вот,
никуда.
Надо понимать, мы пока понимаем очень слабо. Вот 226-й, например, пишет, почему водяные счетчики я покупаю за свой счет, а электрические за их счет? То есть люди думают, что электрические счетчики покупают за счет компании, и они ничего за это не платят.
Нет, немножко не так. Мы всегда покупали квартирные счетчики
и
электрические водяные, но 2 года назад правительство приняло решение, что за выходом поверочного интервала, когда вот все, они ушли, замену осуществляют гарантирующие поставщики. Это всего лишь последние 2-3 года.
Ну, понятно же, что эти поставщики это потом вкладывают в тариф.
А им разрешили на 2% повысить тариф. Понятно, что они уже вложили. Это как раз правительство.
Еще Иван 175-й пишет. А вот у нас меняют лифт, как он пишет, в абсолютно хорошем состоянии, на новые, качеством даже похуже, а платежки выросли значительно. Кому вообще это было нужно? Это вообще отмывание денег. Как вообще решаются вопросы типа замены лифта?
Это капитальный ремонт. Каждый дом в России и в каждом регионе есть региональная программа, и там стоит срок капитального ремонта.
Ну, то есть Иван, если бы захотел, он заранее мог узнать.
Он бы узнал, во-первых, и во-вторых, лифт раньше 25 лет практически нельзя ремонтировать. Если кто-то решил ремонтировать, то так должны быть основания, что он в плохом состоянии. Это, опять же, можно выяснить, должна быть экспертиза.
Было бы желание.
Да, было бы желание.
А про платежки выросли значительно, если лифт начинают менять. Как это можно, как я могу это заметить, как обычный житель?
Ну, если платежки выросли значительно, вы это заметите легко.
Как я могу заметить связь между новым лифтом и платежками?
Не должно быть этого, на самом деле. Я тоже не совсем вижу связь.
Ну, это в смете. Это в квитанции вы можете не увидеть, она может не поместиться.
Платежки выросли значительно. Извините, где-то я в квитанции должен это увидеть.
Содержание, текущий ремонт. Если у него было 30 рублей, а стало 45, он видит, он звонит управляющей компании, она ему говорит, ну, вам же лифт поменяли, вот тебя теперь на 15 рублей.
Но если лифты меняют все-таки за счет капремонта, то даже взносы вносятся.
Есть модели лифта, которые, ну, например, импортные лифты, они стоят от 2 до 10.
Тогда бы он не жаловался и говорил, что новые качеством даже хуже, чем предыдущие. Страшно представить, что тогда было до этого.
С лифтами особенная проблема, что у нас импортные лифты ушли, остались только отечественные и Беларусь, и они очень бывают дороги и некачественные.
Вот так даже.
Да, это проблема, да.
Почему собрание, пишет 285-й, это тоже довольно распространенная история. Это вот вам, кстати, Сергей Сергеев, вы говорите, нам надо привыкать к этому. Когда деньги надо платить, нет необходимости собираться. Пусть за каждым голосом ходят.
Ну, давайте так, не вижу смысла, на самом деле, что долго говорить, не будут ходить за каждым голосом, и точка.
А, то есть с этим надо просто согласиться?
Просто смириться.
Хорошо, да. А что вы скажете?
Есть еще такая ситуация, что когда люди не голосуют, то в России в каждом регионе и муниципалитете установлен средний тариф. Он, как правило, вот такой средненький, и набор услуг там небольшой. То есть если человек не голосует на собрание за какой-то свой тариф, который должен быть прозрачный, ему объясняют, и он не хочет этот состав услуг, за него, значит, проголосуют так, что у него будет средненький, где большинства услуг уже не будет. И тогда жаловаться на то, что мне чего-то меньше моют, чем в соседнем доме, где проголосовали, ну, надо пенять на себя. То есть проактивная позиция, она дает возможность видеть состав расходов и влиять на качество и состав услуг. А пассивная позиция, она, по сути, человек отказывается от прав, и, собственно, чего он тогда задает вопрос?
Можно я добавлю, вот, да, как раз это отличный пример. Нужно. Пусть за каждым голосом ходит. Вот у нас очень большая ошибка, что граждане думают, что им почему-то, вот особенно что касается ЖКХ, вот они, ну, я понимаю, почему.
Они говорят, привыкли. Я хожу, вот у меня уже
они
есть
думают, что им
я хожу на работу.
ЖКХ им должно.
Конечно.
Вот государство должно обеспечить их вот этим всеми, да,
услугами. Это советского времени, наверное.
Совершенно верно. Хотя модель у нас строится другая, рыночная, уже давно, мы давно уже на эти рынки.
Да, подождите, да, а в советское время что, кто-то кому-то...
Государство отвечало за жилой фонд, за строительство, за распределение.
Я помню этих сантехников, ну что вы мне рассказываете?
Нет, ну вот, так они вот в ЖЭКе работали, сторона. В государственном все.
Это оборотная сторона государственного управления.
То есть Виталий 618 говорит, я обычный гражданин, хожу на работу, должен быть там профессионален, совершенен, на своей работе, получать зарплату и оплачивать работу других, ну, ЖКХ. Должен ездить на дачу, растить детей, там, помогать родственниками, ну и так далее. Почему я должен изучать казуистику рынка ЖКХ?
Потому что там тоже рынок, но он регулируемый. И если бы не было рынка, было бы еще хуже, понимаете? То есть если бы не было даже выбора собраний, тебя вообще бы не спросили, дали бы этот тариф при капитализме, ты бы платил и с тобой не разговаривали, понимаете? А сегодня хотя бы это есть. Но оно не работает, люди не активны. Но, тем не менее, там, где работает, у нас порядка 5% самоуправляемых домов, это ТСЖ и ЖСК.
Вы много раз уже сказали про рынок, но вот вам 948 пишет, вы сейчас про какую конкуренцию, на каком рынке говорите?
В жилищном
ЖКХ,
управлении.
Откуда там она?
Ну, потому что в жилищном кодексе сказано, что граждане имеют право выбрать способ управления. Для этого всего
там
лишь
у нас, надо подождите, давайте собрание. Выберем другого мусорного оператора.
Значит, я вам говорю про жилищное управление.
Вот
про коммунальную услугу.
Вот.
Коммунальная услуга регулируется. Это и вода, тепло, и мусорный
вот
оператор.
Именно.
Но жилищное-то управление, выбрать управляющую компанию вы можете. Количество услуг и периодичность уборки вашего подъезда вы же можете. Понимаете? То есть тут есть то, что регулируется, а то, что нет. Поэтому я говорю, что особенно.
Хорошо. Время. Это Константин Крохин, Сергей Сергеев. А у нас, правда, ведь одни монополии кругом. Люди пишут один за другим.
Есть такая проблема, и до конца непонятно, правильно это или нет. Где-то это хорошо работает, где-то это работает плохо, потому что эксперименты с конкуренцией тоже были, да, и тоже не везде привели к успеху. И на самом деле, ну, если вы хотите мое мнение, я считаю, что нам необходимо что-то новенькое придумать, какой-то гибрид. Да, что-то такое вот, ну, какой-то симбиоз того, что было раньше, рынка и какого-то государственного участия. То есть нужно как-то... Россия же особенная страна, и ЖКХ у нас тоже должно по-особенному работать. То есть в Советском Союзе была одна система, да, она была обусловлена тем строем, который существовал. А потом мы начали строить другую, рыночную, обусловленную тем строем, который существовал там в нашей стране, да. Сейчас у нас ситуация там, да, чуть-чуть иная, у нас там другое видение будущего.
Слушайте, вот эта вот история была, стала, вот Борис пишет, вы смеетесь над советской системой оплаты, ну да, лучше ведь платить Абрамовичу на яхту. Ну то есть, а я на яхту Брежневу нормально. Ну вот это примерно ведь так же звучит.
Абсолютно так.
Я ходил в суды между управляющими компаниями. Это мрак, почти как наследственные дела или разводы, пишет 948. И вот тут, кстати, вопрос. Люди один за другим опять пишут. Ну почему я должен все это изучать? Если пусть их штрафуют автоматически. Люди не понимают, что их оштрафуют автоматически.
А давайте я хочу задать вопрос.
А ты потом отвечать будешь, да, прошу.
Вопрос этим людям. А вы готовы сами себя обеспечить водой, пользуются электричеством, тепловой энергией. Вы вот сами самостоятельно готовы себя обеспечить этим?
Нет, я не хочу, потому что я на работе
занят. Тогда изучайте, если вы не хотите и заняты на работе, нет, изучайте.
Смотрите, люди вам пишут в ответ. Хорошо, получается, значит, мы исходим из того, что там точно воруют, и я должен готовиться.
Да. А где не воруют? А это везде, то это на рынке вы покупаете продукты.
А ну да, с другой стороны.
Ну, слушайте, почему-то, когда это касается еды, одежды, мы предполагаем, что могут украсть, да могут просто в транспорте украсть кошелек. Мы как-то пытаемся обезопасить, мы внимательно. Мы закрываем карманы.
Ну, кстати, да.
А здесь мы почему-то считаем, что государство вот за этим следит, и оно будет следить и дальше. Нет, там точно так же воруют, и если нет контроля, то воруют больше.
Нужно из бизнеса этого убрать частника, пусть ЖКХ будет государственный, пишет 422.
Это одна из концепций. Было. Такое было уже. Ну, вот я сейчас как бы, да, так активно работаю над вот каким-то концепцией какой-то гибридной, да, формы. Ну, это все теория.
Оно
и
уже гибридное. Нет, смотрите. ЖКХ уже гибридное. А люди опять говорят, ну, вот давайте я буду контролировать ЖКХ, АвтоВАЗ, строительство, а когда я буду работать?
Нет.
Подождите, а так вы же не АвтоВАЗ, вы будете контролировать свою собственную машину, если купите производство АвтоВАЗа.
Вот,
и ЖКХ тоже...
И контролируете, когда обращаетесь в сервис за гарантией, там, и проходите ТО.
То, что касается лично вас,
да, в машина, почему-то это нормально, велосипед, компьютер нормальный.
То есть, подождите, Виталий говорит, давайте так... Проще, чтобы было понятнее. То есть в условной Дании какой-нибудь или Норвегии какой-то Ларс в каком-то Осло сидит и считает жировки по ЖКХ, слабо верится, просто у нас не рынок. А они как раз еще как слушайте, считают.
Еще немцы,
и датчане, там, шведы. Распределители себя
они отопление, ходят, чтобы у них ходят холодно, в туалет, по очереди смывают.
Батареи ведь подкручивают, да, потому что...
Да, точно. Точно, еще как считают.
Да что вы, Борис говорит, у Брежнева яхты-то не было. Он жил не лучше нас с вами.
Государственная яхта, государственная
дача. Который он пользовался как личный. Ну да что ладно, вы, правда.
Государственный самолет.
Ладно, это вот такая история, о которой можно сколько угодно. Наши управляющие команды ничего не делают, только дерут деньги, не моют лестницу, а деньги дерут, пишет 991. Ну вот, чего 991 с этим может сделать?
Вот я вам говорю, что так получается статистически. Примерно до 10-11% людей готовы решать вопросы. Почему я беру эти цифры? Потому что именно столько людей выбрали спецсчет, то есть индивидуальное накопление средств на капремонт. И они провели собрание. И примерно 5% готовы.
Ну, то есть, кто захотел этим заняться?
Сам делает капремонт, проверяет, значит, все эти сметы, и у них нет вопросов по качеству. И 5%,
то есть, это прям реально можно сделать?
Реально. Вот я, действующий председатель ТСЖ, в нашем доме каждый год собрание, нас 5%, мы сами управляем.
Вы реально здоровы, вас не госпитализируют каждый месяц, да, там, да, после налажено, каждого ремонта. Да. Хорошо, это Константин Крохин, Сергей Сергеев. Это реально сделать?
Конечно. Конечно, это реально, это нужно, это возможно. Но, опять же, степень вовлеченности. Единственное, нужно научиться преодолевать некоторые бюрократические преграды, да, добывать нужную информацию.
Для этого юристы помогают.
Подождите, да, слушайте, давайте продолжать просвещать. Тебе. Елена говорит, указ жилищник, который есть в каждом городе, это первый вопрос,
в Москве,
полностью контролируется местными администрациями, хотя формально это частная структура.
Государственная.
Вот я поэтому, даже на этом уровне... Вот
уже
человек,
непонимание, уже незнание.
Пожалуйста, да. То кто нас может обворовать на оплате ЖКХ?
Ну, слушай, жилищник, вот как раз когда говорят о государственном участии, вот плохой пример управляющей компании, которая государственное бюджетное учреждение, наибольшее количество нареканий в Москве по отношению к жилищнику. Причем там самый высокий процент оплаты, почасовой оплаты работников. И это очень непрозначная система. Поэтому я когда говорю, что есть уже, у нас есть, по сути, гибрид, у нас государство контролирует коммунальные услуги и коммунальные ресурсы, это монопольный регулируемый сектор. А управление можно выбирать.
Неправильный такой.
Ну, смотрите, но опять мы возвращаемся. Анастасия говорит, я не знаю, что делает УК. Я ухожу на работу в 7, возвращаюсь в 10. Мне не дали лестниц. Нас таких большинство, они, мол, этим пользуются.
В интернете ГИС ЖКХ открываешь, там пока каждому дому есть управляющая компания, там отчеты, там протоколы собраний.
Ну, так, подождите, нет, я еще на самом вечера, деле, коллеги, я могу добавить, на самом деле, действительно, ну, тут многое зависит от управляющей компании. Давайте не будем всех под одну гребенку тоже грести. Есть компании, про которых иногда из ЖКХ ничего не найдешь, да, я иногда тоже, мы там оппонентов пытаемся как-то, да, в рамках судебных дел про них что-то узнать, вообще ничего не понятно. Но
это же нарушение, да, то есть это можно, да, привлечь, ну, за это.
Можно, да, но этим просто никто не занимается. А есть управляющие компании, которые за каждый чих отчитываются, там, что они сегодня поменяли. камерами подкрасили одну доску на лавочке, они сделают отчет.
Нам говорят, детей надо делать, говорит Виталий. Нам некогда будет делать детей, мы будем изучать документацию ЖКХ для того, чтобы
еще разобраться. Еще раз повторяю, не хотите сами себе добывать воду, электричество.
Тогда принимайте как тогда есть.
Это, конечно, забудьте, свобода, что вам должны это услуга.
Свобода выбора — это бремя, понимаете?
Хорошо, про жилищника один, значит, жалуется, другой говорит, у меня к жилищнику вообще вопросов ноль, пишет 948. И тут, кстати, интересная история. Вот я, например, сейчас вижу, человек пишет из дома, который расположен по соседству с домом, в котором я довольно долго жил. И вот он пишет, ужасная история, там никто не ходит, ничего не работает. Я жил в соседнем доме, видимо, в той же компании обслуживался, и все было прекрасно. Может быть, это все изменилось?
Я вам скажу, знаете, от чего всегда так было, от чего зависит? Даже в одном жилищнике начальник участка может быть один, вот у него все хорошо на несколько домов, а у другого все плохо. Все зависит от людей. Даже в жилищнике есть, я тоже прописан в жилищнике, и вот у нас плохо убирают, а где-то вот хорошо. Поэтому это все зависит от людей, которые за конкретный участок отвечают.
164-й говорит, а я хочу сам добывать воду, можно? Ну, понятно же, что этот вопрос такой. Ну, можно. При желании, да, вам только надо будет договориться со всеми соседями.
Да, простите, да. Опять же, собрание.
Нет проблем. Можно, конечно, можно. Поэтому это вопрос, на который есть ответ.
Есть такие места, да. Несколько штук, где есть скважины, где они добывают воду сами.
Василий, 281-й, скажите, я лечу завтра в Сочи, мне надо изучать строение самолета и правила авиации. Ну, вообще-то надо. Мне кажется, что да.
Как минимум правила безопасности. Если Василий там пилот, то надо.
Если пассажир, ему надо все равно разбираться.
Ему надо выбрать билет, ему надо выбрать авиакомпанию, выбрать себе кресло и выбрать курицу или рыбу.
А потом говорить о том, насколько нехороша была курица, то ли рыба, то ли авиакомпания. У меня соседний дом подороже, там ничего зимой вообще не убирают, своя пафосная управляющая компания чистит, мол, наши. Правда, ребята, узбеки, пишет 948-й. Вот эта история с пафосными компаниями, тут есть много жалоб на то, что, а мы платим там, допустим, 13 тысяч за двухкомнатную квартиру. Откуда это берется?
Значит, это берется от невнимания потребителей, потому что если брать московский рынок, средняя себестоимость обслуживания без пафоса – это примерно 30-33 рубля за квадратный метр. Это все те же самые дворники, примерно оттуда же они их все берут, но если вы платите 50, 100, 150 – это уже плата за понты. То есть это может быть у вас…
То есть 30, грубо говоря, за 30 за квадратный рублей, метр.
Вот, московская ставка, она примерно одинаковая, вот за это можно обслуживать и технически, и убирать, все укладывается. Вот все, что выше, это уже понты. То есть это у вас, значит, в ливреях швейцар.
Причем по вашему желанию,
молчаливому или активному.
Про понты то же самое, Сергей Сергеев. Это какая история? Это решаемая история, это реальная история?
Вполне реальная и вполне решаемая.
То есть ты просто берешь и высчитываешь квадратные метры на 30, а то, что сверху, пытаешься разобраться. Ну, если хочешь.
Да, при желании.
Ну, тут можно со тарифом средним, сравнить.
Алексей, государство должно меня защищать. Я не должен разбираться, почему плохо работает жилище.
А для этого есть жилищная инспекция. Если вам кажется, что ваш жилищник плохо работает, вы можете написать туда жалобу, и жилищная инспекция будет разбираться.
Сергей, ни одного жилищника жилищная инспекция не лишила лицензии за 8 лет.
Ну, может, лицензии не лишил. Лицензии – это очень большое наказание.
Один еще звонок успеем. Да, слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий, спасибо за эфир. Добрый вечер вашим гостям. И извините, меня забыл. Вы знаете, я вот одно не понимаю, как голодные 90-е выбирали снег лучше, чем сейчас.
Ой, это очень субъективно, Рушан. Ну, правда. Есть ЖК, пишет Константин, который Росгвардию территорию охраняет. Давайте вот совсем коротко, раз уж Рушан задал эту тему, совсем коротко. Сейчас лучше обслуживает, работает система ЖКХ?
Да, лучше.
Это Константин Крохин, Сергей Сергеев.
Ну, по крайней мере, она идет на пути к прозрачности. И вот,
техники больше,
слушайте. Да, более все становится, скажем так, модернизировано и так далее. Ну, то есть лучше, конечно, лучше.
Ну, понятно, что есть исключения. Был первый вопрос. В России насчитали почти 8 миллионов должников. Это моя проблема или проблема властей? Какой самый популярный ответ?
Властей.
Проблема властей. Посмотрим, что получилось. 57% проблема властей, 23% моя проблема, 20% затрудняюсь ответить. Ну и есть ли у вас долги по оплате ЖКХ? Сергей Сергеев, как вы думаете?
Я думаю, что большинство ответили, что нет.
Нет, плачу исправно.
Смотрим.
81% плачу исправно, 12% есть небольшие долги, 3% дело дошло до суда, 4% нет, мне не надо оплачивать услуги ЖКХ. Сергей Сергеев, Константин Крохин, я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.
Спасибо.